Дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас в прямом эфире Евгений Миронов. Мы пока говорим о фестивале «Территория», хотя Жень занимается массой различных проектов. Я не очень даже понимаю, как его на все хватает. Еще при этом на сцену выходить и чего-то еще играть. Потому что в одно время очень была популярная тема, как можно совместить в себе чиновника и артиста. Я помню, как все время обвиняли Николая Николаевича Губенко, когда он стал министром культуры. Говорили, что вот он теперь, как же он будет играть? И были такие ехидные заметки в прессе, когда он играл Бориса Годунова, что все ждут, когда появится Борис Годунов, а выходит министр культуры. У вас такого нету пока? Не мешает? Не мешает, да.
Да пока как-то я еще не стал, как бы, у меня, знаете, как это, король без королевства, нет никакого театра, я имею в виду, визуально театр еще не реконструирован, все. Я очень, честно вам скажу, боюсь изменений такого рода. Я интересовался у товарищей, у коллег, в том числе у Сан Саныча Калягина или у Олега Павловича Табакова. Мне было интересно, насколько это мешает. И вообще, что делается вообще с артистом после того, как он становится руководителем. И как бы в один голос услышал ответ: нет, только лучше, только лучше. Но какие-то у меня сомнения внутри меня есть. Даже дело не в том, что... знаете, как я привык, вот, например, я сейчас репетирую рассказы Шукшина, Херманиса, да, с большим удовольствием. Алвис Херманис, режиссер спектакля, там занята Чулпан Хаматова, Юлия Свежакова, и Юлия Пересильд, еще 5 ребят. И я действительно не хватает времени, потому что я не могу, я отключаю от 12 до 6 телефон, потому что я могу заниматься только ролью. Понимаете, это невозможно для руководителя, потому что в это время, в 2 часа там советы, мне нужно дать точно сказать, как правильно сделать. И я прерываю иногда, так сказать, мне несутся, я говорю, нет, я ничего не могу делать. Mm-hmm. Я прерываю, и я надеюсь, что там все-таки как-то успокоится, и когда будет театр уже построен, будет, может быть, по-другому. Ну, не знаю, по крайней мере, я еще пока.
Надо, чтобы рядом был человек, неважно, там, друг, не знаю, мама, сестра, который скажет тебе одну прекрасную минуту: «Женя, я заметила, началось». Чтобы кто-то заметил. Потому что это невозможно. Вот вы говорите, там, ссылаетесь на Табакова или на Калягина. Мне кажется, что сам человек это никогда не заметит.
Безусловно.
Никогда в жизни. А если напишут про это, то не поверят. Не поверят.
Безусловно.
Мы таких историй тоже знаем массу. Хотя...
Нет, тут ни маму, ни подруга не поможет. Нет. Я могу сказать. Нет, тут и сам себе не поможешь, к сожалению. Тут это большая редкость, когда... есть какой-то человек, которому ты веришь, который... например, я помню, что я играл Гамлета, репетировал, еще не выпустили. И прям летал, и все мне так хорошо казалось, так легко, свободно. И пришел Авангард Николаевич Леонтьев. Замечательный артист, мой как бы друг. А через 2 дня премьера. И он мне говорит: «Женя, ты провалил роль». Я говорю: «Что? Как ты мне можешь говорить про это? Ты что? Ты через 2 дня премьера? Ты как вообще можно такие вещи говорить?» Все это. Он говорит: «Ты вообще не играешь боль. Ты такой легкий, ты такой Гамлет, все-все-все». И он, я так на него обиделся. Я помню, что мы разругались на ночь. Я имею в виду, что там я ему не звонил на другой день. Я понял, боже мой, если бы его не было. Вот, не было возможности уж тайно мне, как бы, или не проследил, или не до этого ему было. Но дальше я всю роль по этим болевым точкам я разложил как хребет. Просто я разошел и понял, где эти моменты, где у него раз сразу он не может спокойно говорить. И это мне дало возможность понять, что там вообще, там нету костей. Он весь, он вибрирующий, этот мой Гамлет. Но он на все реагирует просто, без всякой кожи. Мне, поэтому вот это редкость, что, про то, что вы говорите.
Самое ценное.
Да.
Давайте про Шукшина-то поговорим. Вы же ездили все по науке, как вы поехали в Ростки, да, как надо. Потом, когда я объясню нашим слушателям, когда впервые услышала, что Алвис Херманис ставит Шукшина, это все невозможно. Это все соединение несоединимого. И Шукшин сегодня в сегодняшней России. Какой-то совершенно для многих забытый советский писатель-певец деревни. Ужасно, его сегодня интерпретируют совершенно невозможно. Вы бы слышали, как его в школе проходит Женя, это, что там про него говорит, это вообще кошмар какой-то. Какой-то деревенщик такой вот, из какого-то далекого Советского Союза. И то, что Херманис, который человек совершенно другой культуры, другой страны, вообще иностранец, скажем прямо.
Да.
Как и ребята молодые, которые тоже сегодня для них, не знаю, мне кажется, вот все-таки мы с вами еще там попали в то поколение, для которых Шукшин еще Шукшин. А для тех, которые чуть моложе, это уже вообще непонятно, что это за человек, что он собой олицетворял. Дальше вы рассказываете.
Дальше я рассказываю, что Херманис сразу нам сказал, никаких сапог, лаптей, платков, ничего не будет. Что он к этой работе относится так, что мы современные люди сегодня вот, должны рассказать про тех людей или стать теми людьми, или посмотреть на тех людей, которые вот, или пережить то, что переживали те люди. То есть такое некое отстранение, с одной стороны, оно очень помогает, знаете, как не вляпаться в штамп опять это. И это во-первых. Во-вторых, после поездки нашей Тростки...
А чья это была инициатива?
По-моему, это была Херманис инициатива.
На родину Шукшина.
Мы неделю там жили. Я вам передать не могу ощущения, потому что нас встречали там как... Вот родных людей так встречают. Я помню, так меня встречали в Татищево 5 Саратовской области. Когда как родных. И мы устали очень, потому что мы общались и с... Там потрясающий музей, который чтит все, вот каждый волосок, что там упало, там все они сохраняют. Это мало того, он очень живой, там же у них чтения эти, это, это все живое на самом деле. Во-вторых, с соседями, с какими-то, с родственниками, там есть еще и племянник, есть его одноклассник, однокашник, который не сразу нас впустил, который является прототипом одного из рассказов, который, так сказать, долго. То есть вот нам было ясно абсолютно, про что теперь он писал, когда он говорит, вот пришел Степан и сел, и стал смотреть на свою деревню с Косогора, вот я эту картину теперь очень хорошо вижу. То есть у нас появилась большая сложность. Мы видели этих людей. Мало того, по задумке Херманиса, они будут сзади нас. Там все время будут фотографии каждого рассказа разные, относящиеся к тому или другому рассказу.
То есть вы там специально еще снимали?
Там,
да?
Приехал там был специальный фотограф, который будет, это будет часть декорации. Таким образом, нам не то, что врать нельзя будет, прикидываться, знаете, под этих людей, а вот уже тут там ничего, совесть не позволит, потому что мы с ними как-то прожили вместе.
Ну подождите, все-таки он писал про тех людей, которые были тогда. С тех пор прошло сколько лет?
Ой.
Они вообще меняются?
Да нет, нет, те люди не меняются абсолютно. Просто мы, как вам сказать, подзарядились там как-то... это же настолько... Мы сейчас получаем такое огромное удовольствие от заряда положительного, обаятельного, человеческого, сердечного, чего-то такого, что уже даже неловко даже произносить в эфире. Понимаете? Обычно что-то другое хочется. Вот такое, как на фестивале «Территория», с открыв пасть, рот, зубы,
закричать,
все. А тут вдруг наивное. И в этом еще в режиссуре Алвиса это очень важно, потому что он чуть что нас тянет в какую-то вот в милоту, в доброту. Он говорит, что нет-нет, ребята, ищите суть. Потому что там, это же доброта, она тоже бывает по-разному. И он очень-очень строго нас... Он ничего нам не дает, вот никак вот эти штампы использовать.
Образочки.
Ну, ничего. Он говорит, просто голый артист на голой сцене. И, честно говоря, если это произойдет, это будет, ну, даже для нас, для самих экспериментов.
А что... какие рассказы взяли?
Ой, там много. Там 10 рассказов. Сапожки, Степка, Игнаха приехал. Жена мужа в Париж провожала.
То есть там, я просто хочу понять, там вы как-то это, какая-то драматургия общая присутствует?
Да, конечно,
безусловно. Вы выбирали?
Ну, как, драматургия даже в том, что мы как бы с Чулпан играем мужа и жену от 30 до 80. Вот так по рассказам. Идет как бы вся история жизни. Это не значит, что мы играем одних и тех же людей. У нас 10 рассказов, 10 разных образов. Просто абсолютно кардинальных разных людей. Вот, и также и остальные ребята, которые... Мы просто сейчас такой компании, что уходить не хочется. Еще мало того, учимся на гармошке играть все.
Все-таки будет гармошка.
А как же? И он удивляется. Адрес, он говорит, как это? Это же ваш, ну как, ваша нефть, ваше золото, Шукшин.
Шукшин, безусловно.
Это его никто не знает.
Если он вернет нам Шукшина, это будет вообще...
Ну, памятник поставить.
Памятник поставить, действительно. Потому что мне кажется, что его очень, очень упростили за последние годы. С одной стороны, вообще подзабыли. Потом, с третьей стороны, его, как и Высоцкого, все время кто-то к себе тащит в свои ряды, что называется. Понимаете? Да-да. Это ужасно все противно. Какие-то почвенники, какие-то патриоты в кавычках, какие-нибудь красные, белые, зеленые, куда-то все их притаскивают. Вот наш Высоцкий. Тут про Солженицына, кстати, вот он же тоже тут недавно оказался чуть ли не идеологом Единой России. Это же тоже фантастика. Я думаю, что он, наверное, бы сильно бы удивился, если бы об этом узнал. А здесь, конечно же, много...
Нет, он не был никакой власти.
Нет.
А когда я его спросил, я говорю, а почему вы против власти? А, не то, что против власти, а против партии. Любой. Он говорит, потому что я считаю, что тогда человек теряет свою личность. Потому что тогда он должен подчиняться кому-то, значит, он должен не иметь своих, как бы, своих взглядов собственных, а должен выполнять чью-то чужую волю. На что Наталья Дмитриевна, его супруга, заметила. Но по-другому невозможно в этом мире. Должны же быть партии. Все. Я это ничего не знаю.
Мы, конечно, живем вот по своим внутренним законам, и здесь масса всяких, у каждого свой список благодеяний, свой список искушений и свой список компромиссов. Но вот смотрите, я просто сейчас на вас смотрю, вспоминаю вашего товарища и однокурсника Володю Машкова, который начинал вместе с вами в одно время, был абсолютно такой же вот надеждой русского театра, но потом так сложилась жизнь, что он уехал в Америку и... Конечно, он нас не бросил, он к нам приезжает, он участвует в каких-то проектах, он снимается в наших фильмах. И вот недавно «Ликвидация» совершенно замечательная была с его. Но тем не менее, я просто про что хочу
сейчас
спросить.
Сейчас он снимается, кстати, под Петербургом у,
да,
Алексея
у учителя.
Учителя,
я знаю. Вот он когда приезжает сюда, вот он удивляется чему-то? Вы же наверняка встречаетесь, обсуждаете ситуацию в стране, говорите о том, что сегодня происходит. И приходит ему что-то уже объяснять? Или все-таки он...
Ну, Володя, сейчас такой период, что... Он много читал это Конфуция.
Ой, какой правильный.
А как? Он вообще там, когда уезжал, на самом деле сейчас он все время здесь, потому что здесь интереснее. Что говорить-то? И уже все ясно и понятно. Но период такой, что он там, знаете, набирал и созерцал. Поэтому сейчас, когда мы с ним встречаемся, он говорит, я только начинаю что-то говорить, он говорит, нет, это неправильно, слушай меня вот как. Я его слушаю, задаю, а еще его бархатистый голос с песочком. Значит, я просто как кролик сижу и думаю, вот человек знает, как надо. А я тут, понимаешь, тут ору на строителей, тут, понимаешь, еще что-нибудь.
Значит, давайте теперь несколько вопросов я вам задам от наших слушателей. Ну, собственно, тут много тем, которые мы уже успели затронуть. Часто ли вам приходится играть в спектаклях и фильмах, которые вам не нравятся? Что вы при этом испытываете? И сюда же вопрос. Евгений, участвуя в коммерческих проектах типа «Охота на пиранью», вы снижаете планку и свою, и российского искусства. Как избежать этого? Где фильмы уровня «Макаров», «Мусульманин»?
Да, вот только что, находясь у вас в студии, до захода в эфир, мне сделали комплимент как раз именно по этой роли «Охота на пиранью». Так что не все так считают, что это снижение планки. На самом деле, я даже обрадоваться не буду, мне было очень интересно помахаться шашкой с Машком.
А,
ну,
да.
А кто мне еще этот жанр предложил? Меня все время видят то военным, то, понимаете, с бородкой и в шапочке, что-то такое классического века. Мне захотелось попробовать другой жанр.
Но вот часто ли приходится... играть то,
никогда,
что мне нравится.
Никогда я не соглашаюсь играть то, ни за какие деньги. Такого не было ни разу. Даже если это неудачный проект, такое случается. Я как бы ни о чем не жалею, потому что я пошел туда, знаю почему. Мне хотелось что-то такое попробовать.
Я в восторге была от вашей работы и вашей, и многих других актеров в саге под названием «Апостол». Но я не понимаю, это всерьез вы делали, скажите?
А что так? Почему у вас такой вопрос возник?
Но у вас не было никаких сомнений, что...
Сомнений по какому поводу?
По поводу сценария. Потому что там очень много нестыковок. Скажу вам честно,
да.
Я знаю автора, одного из авторов сценария.
Олег Антонов.
Да. Я не верю, чтобы он это всерьез все написал. Он над нами издевался.
Вы немножко путаете. Да? Да, немножко путаете две вещи.
Так все, серьезно стало?
Нет, дело не в этом. Вы путаете как бы сценарий и
воплощение,
и воплощение, результат. То, как это снималось, у цензурных слов у меня не хватит в эфире. Их невозможно произнести. То, что там поменялось, и в итоге из того, чего это выросло, и все-таки достойно, такая... я считаю. Я не ожидал, что так может достойно, потому что это очень тяжелое, и не дай бог мне такое испытать еще в жизни.
То есть вам там приходилось, насколько я знаю, брать и на себя какие-то функции лидера, режиссера, все это
не хочется
доводить до финала.
Обсуждать не хочется.
Ну, простите,
да,
что я попала в такую болевую точку.
Я к этому относился абсолютно серьезно, по-другому быть не могло. Это история, как бы это не комикс, ничего, это история.
Хотя я понимаю, почему актер соглашается, захотел это играть. Потому что сыграть вот такие две абсолютно противоположные роли, такое искусство, продемонстрировать искусство перевоплощения в действии, что называется,
да.
У нас таких сценариев нет практически. То, чем обычно славится американское кино, вот то есть говорить о хорошем.
Нету.
У нас нет.
Ни сценария, ни
идеи. У нас бери свое лицо и неси его по жизни.
Одной роли. Он пишет продолжение. «Постал 2», если это будет интересно, я не исключаю возможности. Где они?
Сейчас, подождите.
Да.
У меня есть вопрос по этому поводу. Уважаемый Евгений, пишет Алексей, где сегодня новые? Евстигнеевы, Папановы, Смоктуновские, Плята, Леоновы, Шукшины, Раневские, Гайдаи. Ну, Бондарчука мы опускаем, у нас Бондарчук есть. Почему сегодня серость правит бал? ПС. К вам это, естественно, не относится.
Да. Я так не думаю. И придите вот на фестиваль к территории, увидите эти лица этих и молодых артистов, которые участвуют в проектах.
Ну, что сами говорите про общий уровень, если мы говорим про театральный.
Все равно есть
что мы
талантливые люди.
Что мы отстаем.
Ну и что? Ну, есть артисты Фоменко, есть уже Новача.
Артисты есть.
Есть прекрасные, да. Есть и режиссеров, их мало. Есть проблема. Да, угу. Почему возник вообще идея Театра нации как еще и стартовая площадка для молодых? Потому что им некуда идти. Понимаете, они заканчивают, даже не заканчивают, со второго курса театрального училища, даже не в ГИКа, их берут снимать стасерийные сериалы. И все, это крест. Потому что им хочется дачу, машину, жене, серьги, все ясно, жизнь, солнце светит, как сегодня, понимаете? И все.
А можно без этого прожить?
Я не знаю.
И купить жене серьги?
Я не знаю. Вот, например, пришел парень, месяц назад, или два, вру, в августе месяце это было, Кирилл Сбитнев из Питера приехал и говорит, можно я вам покажу кусочек работы? И показал кусочек Кафки. Они сделали спектакль. Я так сижу, думаю, боже ты мой, вот за окном солнце светит, а они в черный загородили и показывают замечательный, мы его тут же сказали, мы берем, делаем, и у нас в октябре премьера «Письма к Фелиции» по Кафке, где впервые, на мой взгляд, влюбленный Кафка, не тяжелый, не с проблемами такими животного характера, а влюбленный Кафка. Кирилл Сбитнев, вот новый мальчик, я думаю, я ему говорю, скажи мне, а зачем ты это, вот фанатик, вот он не может без этого, но он один такой, так нельзя. Дальше у нас, как вам сказать, руководители театра начнут, дай бог им здоровье, а заменять вообще некем. Просто остальные профанаторы искусства, которые быстро сляпать, показать, кассу сбить, это катастрофа. На самом деле катастрофа в большом смысле. И если получится, и Бог даст сил, театр нации будет площадка, то есть будет...
Это мой, представляете, какой позор? Это мой телефон.
Мобильный. Это, видимо... Да. Нет, просто я и к тому, что если будет возможность, там... можно будет прийти вот человеку и сделать то, что он хочет. Никто его заставлять не будет. Если это будет убедительно, то это рождение новых...
Я понимаю, что случилось. Может быть, просто мотивация изменилась? Вот раньше все-таки в артисты шли не за деньгами уж точно, но не знаю... Вот возьмите, допустим, даже вот ваш выпуск, какой это был год? 89-й, 90-й, да?
90-е.
Это же самое жуткое время, если говорить про искусство, про наше, потому что кино исчезало, и вот к началу 90-х оно исчезло совсем. Вы вспомните, что творилось. Так было тяжело. Я просто вспоминаю, как легко люди расставались с мечтой своей жизни, как уходили пачками из профессии, из актерской, потому что нечего было делать, когда ты сидишь только в этом театре за 3 копейки, у тебя ничего нет. Кино не снимается, про сериалы даже никто и представить себе не мог, что какие-то вообще сериалы будут сниматься. Телевизионных работ не было никаких, никаких аудиокниг, это я не вам рассказываю, это людям. Они не очень даже понимают, что это такое. Разница, казалось бы, что там 10 лет прошло, а разница колоссальная. Времена совсем другие. Может быть, тебе и мотивации изменились? Может быть, сегодня за другим идут в профессию?
Нет, я думаю, что мы пережили как раз тяжелый период, и все постепенно, очень-очень медленно, но придет. Ведь все равно есть какие-то, да, имена. Вы сами знаете, побеждают на кинофестивалях, да. Что-то. Вот это сейчас структура государственная, которая шла из администрации президента по поводу перераспределения денег в кино, она вызывает у меня некое, так сказать, смущение, потому что становится 6 монстров, да, угу. которые неизвестно, пустят ли в свои ряды тех, кто не окупается. Скажем так, да, а только это толкает дальше, мы идем, понимаете? Надо подумать, это очень сложное дело. Ну ладно, сейчас разговор не об этом.
Вот хочу вопрос еще задать, да. Продолжая нашу тему. Вопрос тоже, по-моему, очень хороший от нашего слушателя. Сейчас театры, не только ваш, но и вообще большинство репертуарных театров все больше становятся зависимыми от коммерческих структур. На билетах, программках, афишах пишутся те компании, которые помогают материально театру. Без спонсоров, по-моему, не обходится ни одна затратная постановка. Государство не в состоянии или нежелание выделять деньги, а за свой счет постановку профинансировать могут единицы. Как вам кажется, этот процесс позитивный, правильный, или есть в нем определенная степень опасности? И каким образом театр потом перед спонсорами отрабатывает свои деньги?
Вы знаете, смотря что, смотря вообще, что делается. Если это есть... Как вам сказать? Безусловно. Вот мы сейчас делаем Шукшина, да, у нас там, по-моему, 3 или 4 спонсора. Мы практически делаем этот спектакль не на государственные деньги, потому что государственных денег у нас нет. Театр государственный, mm-hmm. федеральное значение, театр нации. Отрабатывать мы не должны, да, мы должны там сыграть, может быть, 1 спектакль для них или там в афише, для mm-hmm. них будет достаточно. Мы им очень благодарны. У меня другое как бы немножко настораживает. Вот сейчас, если бы не было фонда там, скажем, к примеру, Михаила Прохорова, который нас взял, поддерживает. Вот все. Я повернулся бы, ушел, я вам клянусь. Потому что однозначно на то, что...
Бюджетных денег нет.
Нет, а это просто смешно даже говорить об этом. Какие, а если говорить там, что в Берлине или Вене, сколько uh-huh. тратится денег именно на развитие искусства, понимаете? А на развитие, куда спонсоров не привлечешь даже. Потому что они привлекаются на то, что ярко, что светло, что, так сказать, очень мелькает и шубуршится, как тут у вас это кристалл или какое казино там называется. Uh-huh. Понимаете? Но, вообще спонсорство было всегда. Оно хорошо. И я за этот закон, который бы все-таки помог бы им вкладывать эти деньги для того, чтобы, так сказать, как это, нужно, чтобы только налоги с них не так... Uh-huh, я uh-huh. не знаю, как это точно, нет, юридическим нет. языком. Я не вхожу ни в общественные палаты, я не понимаю, как это выразить. Но я понимаю, что без этого невозможно. Невозможно. Либо надо... это уже другой вопрос, очень серьезный. Понять, перераспределить вообще, кто чем занимается. Потому что, например, есть театры, которые хотят уйти на самоокупаемость, да, как бы им флаг в руки, но это и нам, мне лично туда не по пути, потому что это ясно.
Размещать.
Может быть, вот, возможно, и такая
ХАЦ,
форма.
Да, в котором вы работаете.
Да,
там же, с одной стороны, есть и 13, и прочие хитовые постановки, на которые идет определенная публика.
Знаете,
получает удовольствие. Это хит, это деньги.
Нет.
Большие, дорогущие билеты. Но рядом же есть и Головлёва, рядом есть «Живи и помни». Нет?
Это может быть, наверное, в каком-то другом театре. Понимаете, как это... Берлин ансамбль не может быть такого соединения или где там.
То есть такой эклектики.
Не может быть. Не может быть. Когда-то номер 13 спас МХАТ.
Да.
Спас положение. Просто так было катастрофически, не ходил зритель. И Олег Павлович пошел на это. И до сих пор это там очень большие сборы.
Нет, вы честно играете, и вот тут вообще претензий быть не может.
Никаких. А я сейчас говорю не про себя, а про то, что все-таки, безусловно, ну, может быть, какое-то совмещение возможно. Я про это не думал. Наверняка даже хорошее шоу какое-то, оно хорошего уровня, это тоже искусство в какой-то степени, понимаете? Это тоже может быть не знаю, я смотрел там в Лондоне, например, Стэмп или какие-то еще, есть примеры, когда это шоу становится, ну, какое-то вдохновение даже вызывает. Так что какие-то совмещения возможны, но это очень-очень-очень опасно. Очень-очень-очень осторожно надо идти.
Только начали, а уже надо как бы и заканчивать, только разошлись.
Можно скажу одну вещь тогда, важную, потому что, не знаю, так получилось, что нас, артистов, часто обвиняют, что мы совсем... Вот умирают старики-артисты, что, значит, каждый день по Первому каналу показывают. Да. Да, еще так, в таком ужасном, в ракурсе они это умеют, понимаете, как прям покажут ужас какой-то. И, значит, вот мы решили сделать... такую вещь. Сделать фонд благотворительный. Актеры актерам. Угу. Почему это про это объявляю? Потому что первая акция будет такой ужин мы сделаем для артистов и, так сказать, с конвертами и концертом. В марте месяце я призываю к этому все театры, потому что кто может, в марте мы делаем афишу благотворительных спектаклей. Я там сыграю Фигаро, Олег Меньшиков сыграет 1900-й, Олег Павлович Табаков дает, правда, я буду играть Бумбараш и номер 13 в Амхате. И вот кто может, должны подключиться. А сейчас меня потрясло, что... А, и в конце мы должны сделать гала-концерт, где... Вот Ульяна Лопаткина дала согласие, Володя Спиваков, Гергиев, вот вроде как, о большом концерте, так сказать, для людей, которые способны заплатить большие деньги за билеты, сбор, который, может быть, пойдет вот на этот фонд. Uh-huh. Вот. Но сейчас я был потрясен, знаете как, когда мы все ведь разрозненные артисты, но когда только вот клич клинули, что сейчас нужно просто было собрать деньги. Отказалось 2 человека. Все остальные прямо так. Это меня так очень сильно порадовало.
Ну что ж, дай бог.
Ну дай бог, это начало. Посмотрим, дальше это программа. Я в этом смысле для меня пример Курзун и Чулпан Хаматова, которые просто подвиг делают человеческий. Да.
Женя, спасибо вам большое за то, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Хочется как-то уже увидеть новую работу артиста Миронова. Очень тоскуем, особенно
в
театре. Шукшин, да? Ну, я потом надеюсь, что все остальное тоже состоится. Но главное, чтобы вы не надорвались. Я вам желаю все-таки здоровья, терпения и чтобы вы себя берегли.
Спасибо.
Ладно? Вы еще очень и очень молодой человек.
Спасибо.
Счастливо. Спасибо.
Вы тоже.
Спасибо. До встречи.